Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». И я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И «Утро хорошего дня» по традиции начинается с очень хорошей, интересной и полезной темы. Сегодня мы будем говорить о проекте «Николай Рерих и современный мир». Хочу сразу сделать такую сноску, что вдруг кто-то не знает, хотя уверена, что наши радиослушатели люди культурные, подкованные, знают, что, в общем-то, Николай Константинович Рерих – это великий русский не только художник, но еще и поэт, писатель, ученый, педагог. В общем, талантливый человек, как говорится, талантлив во всем. И сегодня по такому прекрасному случаю у нас в студии тоже талантливые люди. И у нас сегодня в студии Галина Кетова, президент фонда «Союз соотечественниц», и Эльвина Куликова, директор музея Николая Константиновича Рериха в Кыргызстане. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и сразу тогда с места в карьер. Что это такое за хорошее мероприятие нас ожидает?
Ой, я очень надеюсь, что оно будет успешным. Это первый наш опыт такой. Обычно мы все мероприятия на площадке музея. А здесь, ну, юбилей, 150 лет. Весь мир говорит сейчас о Рерихе. И просидеть скромно просто в стенах музея, я думаю, это будет, ну, крайне неприлично, да? Можно так сказать. Поэтому мы вышли с предложением к Русскому дому, где мы познакомились с Галиной Кетовой, прекрасным человеком, которого я обожаю. И решили сделать вот такой проект, совместный проект. Должно получиться что-то очень интересное. Галина, помогайте.
Галина, меняйте мир.
Да. Но мне кажется, это замечательная идея, потому что мы решили сделать встречи по четвергам в Русском доме, которые будут посвящены интересным людям. Будем говорить о творчестве Рериха. И не только о самом Николае Рерихе, но и о семье. Потому что каждый член семьи, выдающаяся личность и вообще такой потрясающий опыт мы получили мирового значения. Очень много о чем можно говорить, скажем, рассматривая все труды Рерихов и встречаться с интересными людьми, говорить о тех смыслах, которые заложены, созидательные мысли, которые через века будут еще с нами. И я думаю, что это то, что нам нужно сегодня в нашем мире. Мне кажется, мы должны сконцентрироваться на этих посылах и чаще, наверное, открывать труды семьи Рерихов и задумываться о том, какой будет дальше наш мир. Потому что семья Рерихов сделала очень много. Во-первых, конечно, мы говорим об искусстве. Это и прекрасные картины. Я не знаю, есть ли люди, которые не знакомы с творчеством и с картинами Николая Рериха. Я думаю, таких мало, крайне мало. Есть ли те, кто остаются равнодушны, безучастны, которые посмотрели картину и ничего у них внутри не ёкнуло, не затронуло, никакие вопросы не всколыхнуло в сознании? Я думаю, таких людей нет. Когда я недавно побывала на выставке, посвященной Рериху в Москве, меня это очень впечатлило. Я была просто потрясена. И я, честно говоря, к своему стыду не знала, что он писал еще стихи. Он писал прекрасные стихотворения, и они настолько глубокие, настолько интересные. То есть мне всегда интересно, знаете, вот роль личности в истории. Как человек может заниматься вот пониманием мира, транслировать его и улучшать. И это может быть в очень разных сферах. Вот мне очень нравится эта семья, я очень люблю, я смотрела про них и несколько фильмов, и, ну, по возможности изучаю творчество, труды, потому что, ну, это очень глубокие мыслители, это очень настоящие люди, которые даже в годы Великой Отечественной войны, несмотря на то, что они покинули Россию, они помогали советской армии, они сделали огромный сбор средств на поддержку советской армии в борьбе с фашизмом. То есть это такая гражданская позиция, знаете, вот бывают такие творческие люди, которые за все хорошее против всего плохого, и они как-то остаются очень безучастны к тому, что происходит в мире, их не трогает боль человеческая, страшные трагедии. Но вот семья Рерихов была не такой. И это только один из фрагментов их жизни, мы о них будем говорить. И мне кажется, очень ценно, что есть такая возможность говорить о них. О них можно говорить много, интересно, раскрывать новые страницы жизни, приглашать новых людей на встречи. И вот каждый аспект, каждую грань таланта мы надеемся, удастся раскрыть, приоткрыть хотя бы, познакомить наших жителей Кыргызстана с этими прекрасными людьми, с этими мыслями, трудами. Мне кажется, вот такая хорошая мысль. Я очень благодарна, что Эльвина с этой мыслью пришла. И я думаю, вместе мы сможем что-то интересное рассказать.
Проект не случайно называется «Рерих и современный мир». Тот, кто не знаком с творчеством, с деятельностью Рериха, он подумает, при чем здесь Рерих и современный мир? Но когда ты глубже окунаешься, ты понимаешь, что Рерих – это такая глыба, что он на многие века, может быть, даже тысячелетия, он сделал такую работу, которую мы, человечество, еще будем разбираться, разбираться и разбираться в этом. Но представьте сами, я уже однажды говорила, и всегда об этом говорю, 7 тысяч картин, если... Обычный художник будет писать по одной картине в день, то на это у него уйдет 20 лет. Но учитывая то, что это огромные картины, это больших размеров, хорошо, идем дальше. Эпистолярное наследие Рерихов. Это около 10 томов. И когда исследователи стали разбирать письма, они обнаружили, что он писал, то есть его корреспонденты начинаются, например, от слуги Петьки до самого Николая II, это еще в дореволюционной России, от своих дальних родственников до президентов США. Понимаете, это огромное количество. А мы сколько сейчас пишем? Нам это очень... Литературное наследие – это огромное количество для широкой публики, для широкого читателя литературных произведений. А какой красивый слог, когда ты читаешь, ты ощущение, что ты поешь. То есть это такой поэтический слог, я нигде такого не встречала. Далее. Поэзия. Поэзия – это уже для узкого круга читателей. Там уже сложно разобраться. Если статьи и очерки Рериха рассчитаны на самый широкий круг людей, то его стихи не для массового чтения. Они говорят о сокровенном, о жизни духа. И понимание их требует от читателя большой внутренней работы и определенной духовной высоты. Мы ежемесячно... В музее проводим поэтические вечера. Татьяна Диченко, наш сотрудник, она прям прониклась его поэзией и проводит отличные вечера. Мы читаем его стихи, и мы пытаемся разобраться в смыслах этих стихотворений. Это непросто, это на самом деле непросто. И мы читаем, и потом все вместе думаем, а как это, а что это? И вот после таких прочтений... Ощущение прикосновения к чему-то высокому, чистому. Вы знаете, как облагораживается и сознание, и ум. Становится так вот прям чисто на душе, радостно. Поэтому не случайно, я еще раз говорю, что назван проект «Рерих и современный мир». Потому что какую бы область человеческой жизни мы ни взяли, всегда что-то можно найти в Рерихе. Всегда.
Но я думаю, что его можно, в принципе, сравнить, наверное, с айсбергом. То есть все мы, наверное, видим такую, скажем так, вершину. Может быть, не самую большую, пусть это будет, например, поэзия, или его живопись, или его труды по тем же самым путешествиям, географии и так далее. А внутри... Огромный пласт всего остального.
Это не непознанная вселенная, это глыба, это
еще, да. Что меня впечатлило вот на выставке в Москве, потрясающая выставка, конечно, и когда я вижу вот такие потрясающие вещи, мне всегда хочется, чтобы наши люди тоже это видели, чтобы они прониклись, чтобы они почувствовали. Меня впечатлило вот два момента, наверное, больше всего, ну, помимо стихотворений, это все-таки очень интересно оформлено было. Он оформлял дом для одного человека в Санкт-Петербурге. И как они оформлены были, и каждый зал имел свое значение, свой смысл. И это потрясающе просто, потому что это так глубоко. Там такие герои русские, старинные, наши, фольклорные. Они настолько точно изображены, настолько понятны. Вот передать через картину такую глубину, смысл народного творчества, это нужно очень хорошо знать. И меня очень порадовало, что когда он учился во Франции, он писал картины про Древнюю Русь. То есть он разбирался, даже будучи там, используя те техники, те новые знания, которые он получал, он очень хотел раскрыть именно русский мир для всего мира. Это очень интересно было наблюдать. Ну и, конечно, когда ты заходишь на выставку, и ты видишь цитаты из его трудов, и ты понимаешь, что сказано все про нас, про сегодняшний мир. Почему прекрасно, что Рерих и современность? Потому что именно сегодня нам нужно говорить о тех смыслах, которые он озвучил когда-то. О том, что мир спасет красота. Я, да, надеюсь, вот, Эльвина, может, вы процитируете нам. Потому что я, честно говоря, вот читала и не могла оторваться. Потому что я понимала, что сейчас Рерих со мной лично говорит. И говорит, что все правильно, все правильно. Идите этой дорогой, девушка. Не сворачивайте с этого пути. Мы должны обратиться к высоким смыслам, к красоте, к созидательности, о том, что искусство несет определенную миссию. Это не просто развлечение, это не просто для увеселения умов, это не просто самовыражение. Есть огромный, высокий смысл в этом. Нужно развернуться к этим истокам.
Да, именно в этом и состоит уникальность Рериха, потому что и его называют вождем культуры. Да, в истории знает много уникальных людей. Донести до людей, что именно культура, культ, ур, почитание света, именно это спасет мир, именно это приведет человечество к созидательным моментам, к его спасению. Именно мир через культуру, говорит он. Это потому что культура – это такая историческая величина, которая покрывает все. Если бы не было культуры, если бы не было искусства, то человечество отринулось бы обратно там, в древние века. Поэтому Николай Константинович защищал все культурные памятники. Он говорил, что над театрами, библиотеками, музеями надо ставить охранительный знак, что эти здания, это место должно охраняться и во время войны, а особенно в мирное время, потому что вандализм, он...
Это отдельная вообще головная боль, кстати. В последнее время вот акты вандализма по отношению к искусству вообще принимают какие-то совершенно чудовищные размахи.
Это не случайно. Это не случайно, потому что те, кто знают, что именно культура, она просвещает сознание человека и двигает его в эволюцию, они осознанно уничтожают культурные памятники. Как я уже сказала, культура – это такая историческая величина, которая покрывает собой все. И только на культуре, не на политике, не на экономике, а именно на культуре возможно объединение всех людей. Потому что по своей сути Рерих говорил, что культура – это почитание света, и каждый человек это почитание понимает. Потому что свет который исходит от культурных сокровищ, он един для всех. Ведь когда мы смотрим на Монну Лизу, мы получаем одни и те же впечатления, несмотря на то, что мы говорим на разных языках, что мы живем на разных континентах. И при этом Монна Лиза не принадлежит кому-то конкретно, она принадлежит всему человечеству. А это культура. Поэтому только он видел мир только через культуру. И культурный человек, как он говорил, он не будет делить это твое, а это мое. Потому что он выше всех этих понятий. Истинно культурный человек.
Ну вот, кстати, последние исследования показали, что, оказывается, просмотр предметов культуры, ну, в частности, картин, например, позволяет людям легче переносить тревогу, стресс и усталость. Потому что, оказывается, при просмотре картины, особенно если вы разглядываете какие-то мелкие детали, мазки, краску и так далее, в общем-то, в организме выделяется дофамин, тот самый, который мы испытываем, когда смотрим, например, на любимого человека, может быть, на что-то очень хорошее, и мы начинаем радоваться. Вот так-то вот.
Нужно окружить себя,
да,
этой красотой.
Нужно просто смотреть чаще на прекрасное. И мне кажется, у наших радиослушателей есть сейчас прекраснейшая, кстати, возможность избавиться от стресса, от тревоги. Просто, например, прийти в музей.
Музей Рериха.
Да. И посмотреть на картину. Потому что знающие люди мне, кстати, сказали, что когда смотришь на картины Рериха, то происходит обмен энергией.
Угу.
Я не знаю, правда, работает это или нет, но
работает.
Если вы смотрите на картину и вам становится хорошо, значит, все идет по
это
плану.
Это работает. Более того, у нас нет работы оригиналов, у нас репродукции, но я неоднократно слышала от наших посетителей, когда они приходят, они говорят: я хочу вот сюда прийти и лечь. Они не просматривают все картины. Но вот это вот само ощущение, само, возможно, те энергии, которые, к которым мы привыкли, и мы их уже особо не замечаем. Нам там просто хорошо. У кого-то начинает болеть голова, у кого-то поднимается настроение. А кто-то вот говорит: я хочу лечь и лежать. То есть влияние даже репродукции, я хочу отметить, на человека, оно просто огромно. Я не знаю, как там относительно других картин репродукции, но вот Рериха мы прям испытываем на себе. Некоторые люди говорят: мы сюда приходим как в храм. То есть в храме нам хорошо, светло становится, так, на сердце спокойно. И от вас, когда мы уходим, то же самое. Это влияние, да.
А ведь Николай Рериха Константинович расписывал храмы в том числе.
Кстати, да.
Да, и, конечно, это... Ну, ты запоминаешь. Вот, не знаю, я люблю ходить в музеи, люблю смотреть разные картины художников, разбираться в них, да. Но картины Рериха, ну, каждая из них занимает свое место. То есть нет такой картины, нет такой работы, которую я увидела и забыла, которую я увидела, и как-то она прошла у меня бесследно в моем сознании. Вот каждую, вот сейчас мы говорим, и я вспоминаю, и я помню каждую, которую я видела. И это совершенно уникальная история, потому что это такой очень глубокий смысл, глубокий человек.
Николай Константинович был истинно православным человеком. О нем говорят многое, о нем говорят всякое. Ну, язык без костей, вот и говорят. Ну, хорошо
я
бы было
хорошее,
бы,
кстати, слышала.
Хорошо было бы разобраться. Он был истинно православным человеком. Духовником его, духовным отцом, был Иоанн Кронштадтский. И он всегда носил с собой маленькую иконку Николы Чудотворца. Поэтому, когда его как-то раз его в Харбине в Китае обвинили в том, что он там предал православие, что он стал буддистом, ну, всякое говорили. Таких великих людей почему-то как-то очерняют.
Я понятно, почему. Конечно, конечно. Они несут такие высокие смыслы. Да. Это нужно... Но и в людях проявляется тоже разное. Тоже разное в этот момент. С одной стороны, понимание того, что уровень недосягаем, редко вызывает радость почему-то
да,
в людях.
Да, 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 наверное.
По-разному
и
бывает.
И вот в Харбине, когда на очередное обвинение, он встал и прочитал весь символ веры наизусть, вот от начала до конца. То есть показав тем, что он был и остается православным православным, но при этом он понимает, что место имеет и ислам, и буддизм, и индуизм, и что все эти учения, они даются из одного источника.
Да. Вообще еще Рериха, кстати, называли человеком, опередившим время. И я так полагаю, пророк. Что вот все-таки вот этот вот Николай Рерих и современный мир, вот как раз про это. Вроде бы полтора века назад родился этот человек. Совершенно в другое время, совершенно с другими, наверное, людьми, эпохами, событиями и так далее. И оказалось 150 лет, а вроде бы как будто бы и наш современник, и то же самое.
Когда ты читаешь его цитаты, его книги, такое ощущение создается, что он писал про наш, про наше время. И так думаешь, вот. Да, его называют пророком.
Да,
Константин.
Так и мало того, надо сказать все-таки, что да, у него не только он хороший такой человек, которого мы все любим и ценим, но его жена, его дети, они тоже внесли, наверное, огромную такую долю культуры, духовности в наш мир.
Да.
Потому что если бы не его супруга, наверное, у него бы, может быть, не было возможности столько творить.
Святослав Николаевич Рерих, младший сын, он говорил, что мы четверо, как одно целое, мы дополняли, каждый из нас дополнял вот это одно целое. И та работа, которая была сделана великой семьей Рерихов, она была сделана благодаря вот синергии всех четверых. Миссия у всех четверых была именно пробудить сознание, наше сознание, наше вот это вот такое
бытовое.
Вот когда прям закостенелое, пробудить закостенелое сознание человечества, и им это удалось. 150 лет. Как я рада, что проходят такие события, приходят такие мероприятия. Вот мы уже второй год громко весь мир говорит о Рерихе. Вы представляете, как нам, сотрудникам музея Рериха, это вот прям как бальзам на сердце. Это вообще невероятно. И что-то
я хотела сказать. Хотела вот дополнить про семью. Да? Меня, честно говоря, очень впечатлила история взаимоотношений их с супругой, потому что он ведь ее добивался, поскольку она была такая заметная невеста. А он был, ну, она разглядела в нем эту перспективу, она увидела в нем, кто он может быть. Но вот эта его целеустремленность, все-таки он завоевал ее сердце. И когда они уже объединились, создали семью, родились сыновья, и вдруг у него пошли дела в гору, он уже стал достаточно знаменит, и только-только на взлете его карьеры супруга ему ведь поставила условие, что она тоже должна развиваться, потому что она тоже личность, потому что у нее тоже есть свои задачи, она бы тоже хотела состояться как человек. И человек-художник, а я знаю, что многие люди творческие достаточно эгоистичны и хотят, конечно, максимально проявиться в своем творчестве. А здесь он отошел в сторону, он ушел в тень, он взял на себя какие-то обязанности и дал возможность развиваться ей. И вот если бы этого не произошло, мы бы не знали этих Рерихов, эту семью, потому что благодаря ее изучению там, философии она смогла дополнить его талант. То есть уже вместе потом, когда они развивались, жили, и дети, какие великолепные сыновья, которые тоже внесли свой вклад дальше в развитие мира, искусства, культуры. Это все благодаря вот этому пониманию друг друга. Как это редко, как нечасто ты это встречаешь. Невозможно ведь рассмотреть вот одно без другого. Это как единое целое, действительно.
Да, он всегда говорил, что Елена – это моя другиня, спутница, вдохновительница, что под моими картинами надо ставить два имени. Женское и мужское. То есть он всегда... И действительно, когда мы погружаемся и начинаем читать, Елена Ивановна, она давала сюжеты для картин. Она очень хорошо разбиралась. У нее был в красках. Не разбиралась, а как можно сказать? Она видела вот эти вот оттенки, более тонко чувствовала оттенки. И она помогала ему создавать эти тона, полутона. Поэтому он не случайно сказал, под моими картинами надо ставить два имени.
А ведь на минуточку, в то время, кстати, роль женщины в обществе, ну, не была, наверное, столь яркой, как сейчас. Потому что женщины тогда только, ну, скажем так, наверное, начинали заявлять о себе громко,
конечно,
красиво, да, нужно. И это был большой шаг, что с ее стороны, что с его, который позволил ей это делать. Потому что тогда...
Да.
Как-то было не принято.
Конечно. Когда и сегодня даже, если мы говорим, что супруга успешного там, мужа, да, она уходит на второй план где-то. Очень редко бывает такой союз, где они друг друга понимают, дополняют и позволяют друг другу расти и развиваться. От этого ведь только лучше становится этот союз, только интереснее. Но это не часто встретишь даже в наши дни, а уж в те-то времена тем более. Но я думаю, что он не был бы тем Рерихом, которого мы знаем, если бы он не позволил Елене все-таки пройти свой путь. Да.
Мало того, что пройти свой путь, но и облегчить существенно, наверное, и даже направить, может быть, его на свой тоже какой-то путь, на их совместный, возможно, путь. И вот мы так вот, кстати, плавно подошли к конкурсу «Женщина, меняющая мир». Я не могу просто не спросить про этот конкурс, потому что мне вообще нравится сама его концепция.
Идея вообще.
Идея. Мне нравится само название, потому что «Женщина, меняющая мир».
Оно прям в точку.
И оно... Мы все понимаем, да, что могут быть перемены к лучшему, к худшему, они могут быть разные. Но когда я слышу «женщина, меняющая мир», я сразу думаю о хорошем. Потому что, ну, в плохую сторону зачем его менять?
Да.
А в хорошую само то.
Конечно. И в этом и есть, наверное, наша миссия такая женская. Все-таки менять его в лучшую сторону. Потому что, ну, правда, у женщин много слобод, хлопот, бытовых вещей, на которых, ну, мы очень сконцентрированы, поскольку это наша ежедневная работа, обычная. То есть мы ее даже не воспринимаем. Но как еще вот в этом быту, скажем, своих там профессиональных, домашних обязанностей, не уйти от этого высокого предназначения менять этот мир в лучшую сторону. Ведь ну, большую часть времени с детьми, конечно, общается мама. Мама или бабушка. И вот те смыслы, которые вкладывают, как во мне это когда-то вот отозвалось, моя бабушка любила читать, очень много мне читала, и мы с ней вместе уже потом читали. Когда я чуть-чуть подросла, она меня просила учить стихотворения, песни, шутки, прибаутки. Я каждое лето, проводя с ней, приезжала с новым репертуаром. И, конечно, это потом распаковалось вот так вот. Она понимала значение литературы, искусства, культуры. Хотя она была самой обыкновенной женщиной, да, не научным сотрудником, не деятелем культуры. Она прожила сложную, это был ребенок войны, сложную жизнь. И, несмотря на это, она мир смогла сделать лучше через свою любовь. И таких женщин очень много. Такие женщины, мы должны о них знать, мы должны о них говорить, мы должны рассказывать их истории, потому что в трудные времена, когда мы видим очень много негативного, вокруг нас происходят страшные трагедии. Вот за что зацепиться в этом бушующем мире, когда тебя хочет этот мир снести в совершенный просто мрак, и это очень сложно устоять, очень сложно. И в этот момент ты можешь хвататься только за эти ниточки вот таких светлых историй, что у женщин, у этих потрясающих, у них бывают сложные жизненные истории, у них бывают дети с ограниченными возможностями, и они при всем при этом, у них хватает сил, любви, мудрости для того, чтобы объединить вокруг себя таких мамочек. Это я вот уже рассказываю историю одной из героинь нашей номинации. Они еще умудряются сделать мир лучше вокруг себя, несмотря на такие сложные вызовы и испытания. Но чего уж нам тогда руки опускать? Мы должны быть настолько в этом смысле крепче, сильнее, мудрее.
Ну вот, кстати, Галина Сергеевна, я-то тоже знаю, что вы женщина-мать.
Да.
Причем, да, не одного ребенка, а сразу многих детей.
Четыре раза
мать. Актриса, общественный деятель. Вот как получилось еще и на конкурсе объединить женщин и поменять их мир? Вот как?
Ну, вот с Божьей помощью, честно говоря. Нет здесь какого-то такого логичного объяснения, потому что, когда я про это думаю логически, я думаю, что это вот действительно странно, потому что откуда берутся времени? Ну, это только, да, это с Божьей помощью, потому что притягиваются такие люди, притягиваются женщины, которые действительно рассказывают эти истории, которые мы, может быть, о них и не знаем, потому что, вот, к сожалению, мы не знаем. И когда ты читаешь заявки, когда ты смотришь эти ролики, каждый раз на такое открытие ты думаешь: боже мой, как это возможно? Как женщина в 78 лет взяла и организовала в целом районе там детский центр дошкольного образования? И она такая жизнерадостная, такая эмоциональная, живет где-то очень далеко от столицы. И, конечно, ты понимаешь, что это все Божий промысел. Вот по-другому я не могу это объяснить никак. И, конечно, здесь нужно просто приложить усилия, просто в правильном русле приложить усилия. Найдутся люди, которые помогут, найдутся спонсоры, которые подарят призы нашим дорогим там девушкам, участницам, найдутся государственные структуры, которые поддержат это, и мэрия, и это Министерство культуры, и Россотрудничество. То есть как-то объединяются люди вот в этом плане. Конечно, хочется, чтобы их было больше. Конечно, хочется, чтобы мы все-таки сфокусировались на свете, на хороших созидательных примерах. Потому что, понимаете, вот 10 позитивных историй легко перечеркивает одна трагическая, вот ужасная история. Людям так легко переключиться вот в ту сторону, но в наших руках все-таки сделать так, чтобы не было этих историй. Поэтому через эти истории, через этих людей мы, конечно, идем вот туда, куда, мне кажется, нужно, куда нас направлял Николай Константинович Рерих со своей семьей.
Ну, мне кажется, эти истории, они достаточно такие вдохновляющие. Да. Потому что, ну, частенько же бывает, что женщины в бытовых своих проблемах, в рабочих делах, они частенько забывают о том, что они могут и хотят, что немаловажно, гораздо больше. Они хотят заниматься любимым делом. Они, может быть, хотят что-то открыть, они, может быть, хотят кому-то помочь. Но тяжело это сделать, потому что, ну, не до этого всего. И частенько они даже, может быть, стесняются кому-то об этом сказать. А когда такие истории читаешь, видишь, знакомишься с такими людьми, поневоле ты хочешь тоже что-то сделать. Ты хочешь стать лучше. И это же здорово. Мне кажется, это очень такое мотивирующее что-то.
И это не случайно, что пробуждаются женщины. Новая эпоха. Это опять же нам Николай Константинович Рерих принес эти знания. Наступает новая эпоха. И она будет эпохой женщины. Понимаете?
А очень понимаю, уже да, видим да, уже. Да. Вот эпоха нас сейчас в студии женщины. Три женщины собрались, и я так предлагаю вообще почаще
Но
так собираться.
Это не потому, что женщина будет превалировать над мужским началом. Ни в коем случае. Это будет та же самая ситуация, что и с женщинами. Нет. Это будет восстановление равенства двух начал, мужского и женского. И вот только мудрая женщина может восстановить это начало. Немудрая пойдет в свою крайность. Феминизм называется. Поэтому мы призываем, вот как завещал Николай Константинович Рерих, призываем женщин развиваться духовно, развивать в себе красоту, обращаться все больше к искусству и тем самым влиять на это пространство и тем самым подтягивать за собой мужчину. У него есть несколько картин, называется «Ведущая». Картина проста. Горы, женщина идет в горы, и за ней идет мужчина. Символ тоже достаточно прост. Женщина должна подняться духовно сама и поднять за собой мужчину. И вот в этот момент будет налажено равноправие двух начал. Если женщина, она является вдохновительницей и является вдохновительницей мужского начала, то мужчина, он активен на физическом плане, а женщина на духовном, на психическом плане. Понимаете? То есть мы вдохновляем мужчин, а мужчин это еще...
Ну, потому что частенько мужчинам просто вот не до этих вдохновлений, они же там ходят по работам, они зарабатывают деньги, они все, в общем-то...
А кто их вдохновляет на зарабатывание денег?
Мысли. А женщина им позволяет об этом подумать, она их заставляет про это подумать, о том, что важно не только, например, заморачиваться на работу и так далее, но и нужно посвящать время себе, своим мечтам.
Детям.
Просто даже детям, да, подумать о чем-то, о своем. На это же тоже в нашей повседневной жизни, ну, к сожалению, не всегда получается выделять время. Это вот как многие же говорят сейчас, что, например, вот в Бишкеке некуда ходить. Вот, а на самом деле у нас...
Конечно.
Между прочим, достаточное количество театров, в которых сейчас вообще, по-моему, каждый спектакль проходит с аншлагом, и билетов не найти. Много кинотеатров, много музеев. Просто ходи, как говорится, не хочу.
Конечно.
Но почему-то, да, вот все думают, что вот некуда.
В самом крайнем уж случае можно взять, организовать самому что-то, да? То есть вот у меня позиция такая очень простая. Хочешь, чтобы было хорошо, ну, делай все.
Вот так этот конкурс и появился, да?
Так и есть.
Да, это правда.
Да, я просто правда, я подумала, что нам надо знать этих женщин, их истории. Началось с Ольги Мануйловой, потому что я очень люблю ее дом-музей. Вот я прогуливалась и думаю, ведь надо же, ведь дети сегодня практически не знают, хотя это достаточно просто, вот оно на поверхности. Mm-hmm. Нас окружает визуально, вот мы видим эти строения, памятники, творения, все украшено ее работами или работами ее учеников. И ведь они не знают, кто за этим стоит, маленькая хрупкая женщина, которая так любила Бишкек, так любила Кыргызстан. Даже ее семья переехала, когда она не покинула эту страну, и у нее всегда дом был полон творческих людей, которые просто хотели с ней пообщаться, а мы сегодня это теряем, забываем. Вот мне кажется, наша одна из миссий сегодня, наше вот поколение, это передать эти знания, сохранить их. Потому что как-то все очень так быстро меняется, и сознание нового поколения забивается какими-то другими вещами. И очень важные моменты, такие фундаментальные, они растворяются, немножечко сбивается курс. Я думаю, что это тоже такая серьезная борьба, и мы должны тоже бороться за наших детей, за наше будущее поколение, указывать им, говорить, показывать, раскрывать им вот эти фундаментальные смыслы и показывать их через людей, через их творение, через их творчество, что вот эти люди вот смогли создать вот это. Вот это нас окружает не случайно, не просто так, оно не само по себе просто организовалось. Потому что, не секрет, что сегодня мир стоит на грани ухода в виртуальный мир. Да, то есть вот такое ложное существование. И эта тенденция будет, конечно, развиваться, но мы должны постараться сохранить возможность для тех, кто хочет видеть и слышать этот реальный мир, не виртуальный, чтобы они его увидели, услышали.
Тем более, кстати, есть что увидеть и услышать. Вот я узнаю, например, что в рамках проекта «Рерих и современный мир» предстоят встречи с интересными людьми. Это вот цитата. И я уже прям представляю, что это за встречи. Причем они посвящены совершенно разным темам. Там вам и космос, там и поэзия, там и музыка. То есть, в принципе, на любой вкус. Не любите стихи? Пожалуйста, приходите на музыку.
Педагогика,
вот.
Семья, отношения. У нас будет?
Да.
Да.
Ждем пока точного. Угу. Да, подтверждение про интересных гостей.
Да, очень интересно. Да. Я сама
предвкушаю. Ну, я так полагаю, это же все будет проходить достаточно долгое время, чтобы люди успели.
По четвергам.
Это, да. До 4 июня.
Да, по четвергам.
Это пробный проект, если все у нас получится.
Ну, у вас
будет долгосрочный.
Да, мы надеемся.
То есть это будет на постоянной еще основе? Если
возможно, да, возможно.
И можно будет прийти каждый четверг и узнать что-нибудь новенькое, интересное.
Познакомиться с теми, кто в нашем городе есть такие интересные люди. Mm-hmm. А еще у нас есть замечательные знакомства. Допустим, Государственный институт музея Рериха в Санкт-Петербурге. И Алексей Анатольевич Бондаренко, директор этого музея, тоже с нами на связи, поддержал нашу идею.
Это
и Кыргызская Российский это славянский чудо. Университет тоже заинтересованы в том, чтобы мы сделали, ну, да дай бог, осенью мы откроем там большую выставку, да. сделаем серию встреч, серию мероприятий, и это будет, ну, уже тоже очень так интересно, масштабно. То есть мы не так, что один раз поговорим о Рерихе.
И да, скажем, вот 150 лет отметили, поставили галочку.
Это не для галочки, нет.
Многое для меня в этом мире для галочки.
Да, эта галочка не для галочки, кстати.
Здесь другое.
Да, я на самом деле, правда, хочу вам пожелать вообще очень, наверное, большого интереса со стороны не только жителей нашей столицы, но и вообще наших кыргызстанцев, потому что многие к нам приезжают с регионов, и есть куда сходить, есть что узнать, есть с кем познакомиться. Это же всегда здорово. Особенно, когда кто-то это делает и говорит, что вот есть такой-то, такой-то человек, он вам расскажет что-то интересное. Ну, не всегда же нам такие люди, правда же, самим встречаются. Конечно. А тут, пожалуйста, приходите, берите с собой деток. Я думаю, что там будет, в общем-то, всем интересно, всем поколениям, всем полам, всем так далее. Просто, просто приходите, не ленитесь и не думайте, что у нас
ничего
некуда
не происходит,
пойти. Да. У нас каждую неделю что-то да происходит. Вот, например, каждый четверг.
У нас очень много всего происходит в городе.
Да, будем рады очень. Предлагайте свои истории, свои темы, как вам было бы интересно, может быть, ту или иную страницу творчества услышать о ней, что-то узнать или какой-то аспект. Мне кажется, это тоже здорово. Мы будем готовы к диалогу во время встреч. Я думаю, людям будет интересно и поговорить, и пообщаться, и что-то новое узнать, ну и задать вопросы, может быть, предложить что-то. А может быть, мы не знаем кого-то, с кем интересно было бы пообщаться. Мы на будущее будем рады таких людей приглашать.
О, ну вообще здорово.
Конечно.
Сколько вот вообще возможностей.
Очень интересно с Мариной пообщаться.
Да.
Поэтому тоже расскажет о своей деятельности. Это что же?
Мне вот, кстати, было очень интересно пообщаться с вами, потому что мы сегодня, мне кажется, даже времени нам не хватило, чтобы все вместить, но самое, наверное, основное мы успели рассказать. Да. И я хочу вам сказать большое спасибо за работу, за интересную беседу. Пожалуйста.
Спасибо вам, Марина.
Пусть это будет каждый четверг долго-долго, а еще желательно каждый вторник, среду и пятницу.
Спасибо.
Спасибо, Марин, спасибо.